Добрый день. Добрый день, дорогие зрители, дорогие слушатели. Уже по традиции суббота, 2 часа, и мы опять в эфире, опять будем говорить об акушерстве. И формируя сегодняшнюю тему, с нашим гостем мы пришли к выводу, что сейчас я его представлю чуть попозже, расскажу маленькую предысторию, почему мы решили тематикой сегодняшней передачи выбрать именно ту, которая была анонсирована. Даже в век развития высокотехнологичной медицинской помощи, хирургической в первую очередь, поскольку акушерство является хирургической специальностью, мы прекрасно понимаем, что хирургия шагает далеко вперед, и если ретроспективно оценить развитие хирургии, мы с вами видим, что с каждым днем все больше и больше процент эндоскопических операций, малоинвазивных операций. И, наверное, настанет то время, когда акушерство в рамках хирургической специальности останется единственной, которая будет оперировать лапаротомным доступом. Так вот, поговорим мы сегодня о кесаревом сечении и кому как не человеку, который, наверное, из 24 часов в сутках 25 стоит у операционного стола, решает самые сложные вопросы. В гостях у нас сегодня заведующий операционным блоком акушерской службы филиала перинатального центра городской клинической больницы имени Кончаловского Геннадий Яковлевич Артеменко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, кесарево сечение. Говорили об этом много, говорят об этом много, литературы про это написано очень много, но зачастую у наших пациенток, но вы меня не дадите соврать, на наших школах, на наших встречах очень часто возникают вопросы касаемо кесарево сечения. И, наверное, мы с вами начнем с самого главного, с показаний. Показания для кесарево сечения, чтобы наши пациентки понимали, что это не просто некая хотелка, выбор, я не хочу испытывать родовых болей, я хочу прям вжик-вжик и. Показания для кесарево сечения.
Абсолютно с вами согласен. Очень много пациенток сейчас боятся, очень боятся родов, особенно те, которые собираются рожать в первый раз, и поэтому приходят с желанием сделать, пожалуйста, кесарево сечение. Причем кесарево сечение они хотят сделать не потому, что именно так хотят роды разрешиться, и даже они не представляют те сложности, которые их ждут впоследствии после оперативного родоразрешения, те боли, которые возможны как осложнение данной операции, они просто боятся родов. В связи с этим, причем боятся не столько даже самих родов, сколько боли во время родов. Именно этому, насколько я знаю, был посвящен предыдущий эфир, и было очень четко разъяснено, что в принципе боли бояться не нужно, есть специальная служба, которая может это все хорошо обезболить. Что касается операции кесарево сечения, абсолютные есть показания относительные для данной операции, есть показания со стороны матери, есть показания со стороны плода. Что является абсолютным показанием? Абсолютным показанием является предлежание плаценты. Предлежание плаценты – это когда плацента находится рядом с шейкой матки. В этом случае шейка матки не может раскрыться без того, чтобы не началось кровотечение. Поэтому в этих случаях все 100% делается кесарево сечение. Далее, если говорить о плаценте, что еще? Преждевременная отслойка, даже если плацента расположена нормально, но вдруг она начала резко отслаиваться, нужно немедленно произвести операцию кесарево сечения. Очень такой тонкий вопрос, который сейчас очень много обсуждается, это предыдущие операции кесарево сечения или, как говорится, операции на матке, рубец на матке, поскольку рубец на матке может быть не только после операции кесарево сечения, но и после различных операций, которые могут быть на матке, связанные с удалением гематозных узлов, какие-то реконструктивные операции, с рассечением каких-то образований, после которых на матке, соответственно, остается рубец. Это очень интересный вопрос, и сейчас в этом отношении идут очень большие подвижки в смысле того, что именно консервативного рода разрешения после, даже после операции кесарево сечения у женщин с рубцом на матке. Что еще? Неправильное положение плода. Это если говорить о плоде. То есть, если плод лежит поперек, или если он лежит в тазовом предлежании, при этом в тазовом предлежании тоже очень интересный вопрос. Недавно вышел протокол по тазовому предлежанию, где речь идет о том, что при тазовом предлежании мать может выбирать метод родоразрешения. Но по медицинским показаниям, как это вот в принципе было, это считается вес плода больше 3600 или менее 2,5 кг. В этом случае делается операция кесарево сечение. Также, что еще показанием является многоплодная беременность при неправильном положении одного из плодов или тазовом предлежании первого плода. Если идет тенденция к перенашиванию, точнее, вернее, перенашивание беременности, и ни один из методов, которые применялись для подготовки шейки матки, не имел эффекта, то есть отсутствие эффекта от подготовки шейки матки к родам, в этом случае и отсутствие биологической готовности к родам, соответственно, организма матери, в этом случае также делается операция кесарево сечение. Далее, взаимоотношения матери и плода, то есть тазово-плодовые диспропорции, сужение, анатомическое сужение таза, там, второй, третьей степени, деформация костей таза, экзостозы, все это также является показанием к кесарево сечению. Тяжелые формы преэклампсии – это осложнение беременности, которое возникает, к счастью, не так часто, но, в принципе, не так редко, это процентов 10, 14, 12. Беременностей и невозможность родить самостоятельно при тяжелой преэклампсии также является показанием для операции кесарево сечения. Различные соматические заболевания, при которых родовая деятельность невозможна, но в данном случае нам помогают смежные специалисты, которые в своих заключениях пишут о возможном методе родоразрешения у беременных. Иногда даже ставят вопрос о возможности пролонгирования беременности в начале беременности. Бывают ситуации с соматическими заболеваниями, когда пролонгирование беременности невозможно. В отношении плода, даже во время нормальных родов, когда роды протекают, вроде бы, казалось, все хорошо, в нашем вот перинатальном центре ведется постоянный кардиомониторный контроль, то есть мы постоянно следим за состоянием плода во время родов, и если видим, что плод начинает страдать, если меняется характер околоплодных вод, или по КТГ начинаются появляются признаки гипоксии плода, вот этот дистресс плода также является показанием к операции кесарево сечения со стороны плода.
Я вас на секундочку прерву по поводу смежных специалистов. Вы упомянули, что смежные специалисты, наши коллеги, могут нам давать заключения по тем или иным соматическим заболеваниям, которые могут быть у пациентки, ввиду которого, что и может являться причиной и показанием для оперативного планового родоразрешения. Я застал то время, когда достаточно широко распространено было показание – это миопия высокой степени, и когда это было прям вот повально, чуть ли не… Очень высокий процент кесаревых сечений занимало это, именно это показание. Как вы относитесь к миопии, как к показанию для оперативного родоразрешения?
Вот абсолютно с вами согласен, но человечество не стоит на месте. Накапливаются определенные данные, накапливаются знания, человечество идет вперед, и миопия как показание кесарево сечения все больше и больше отступает на второй план. Почему? Потому что те роды, которые заканчиваются у женщин с миопией, не влекут изменения со стороны глаз. Кроме этого, если на глазном дне, как на данный момент считают офтальмологи, которые нам помогают в этом вопросе, нет больших изменений, в смысле сосудистого рисунка, еще что-то, а если речь идет о простой миопии, то ожидать отслойки – это то, чего единственное, чего боятся офтальмологи, отслойки сетчатки. Вот. У пациентов с миопией это, соответственно…
То есть, рассматривать миопию как абсолютное показание, наверное, все-таки не стоит.
Не стоит абсолютно. Кроме того, вот в мировой практике миопия как показание для кесарево сечения, особенно в европейской практике, миопия не является показанием кесарево сечения. Более того, даже те изменения, которые наши офтальмологи выставляют как показания, там не принимаются. Почему? Потому что если вдруг даже заставляют, идет потужная деятельность, и женщина начинает тужиться, то, в принципе, при этом уже доказано, что больших изменений не возникает, то есть насколько это будет корректно, можно сравнить с той же системой, в которой бывает при запорах, при этом зрение, естественно, в этом
то
случае
есть,
не теряется.
То есть, грубо говоря, мы на унитазе при запоре зрение мы не теряем. Да.
А потеря зрения, которая была генетически предрасположена и должна быть, она все равно будет, хоть будут у нас запоры, хоть их у нас не будет. Приблизительно такая же ситуация и с родами. То есть, если зрение будет прогрессивно ухудшаться, вне зависимости от беременности, от родов, оно будет прогрессивно ухудшаться.
Было еще одно показание, достаточно одно из лечебных учреждений, в котором я имел честь трудиться, у нас достаточно распространенным показанием было, но распространенным с точки зрения, что достаточно большой процент, и, наверное, к этому проценту и к этому количеству именно по данной патологии имеет отношение местность и качество, воды и пищи. Достаточно это показание под названием симфизиопатия или симфизит.
Вот в данном случае, скорее всего, больше да, чем нет. Почему? Потому что расхождение лунного сочленения перед родами, которое хорошо диагностируется как по данным ультразвукового исследования, так и по данным рентгенографии, может являться показанием для операции кесарево сечения, потому что при прохождении головки через кости таза, при уже имеющемся довольно значительном расхождении, мы можем получить человека-инвалида. И травматологи, которые все это диагностируют, очень хорошо нам помогают в этом случае, потому что уже уходят в лепту те ситуации, когда женщина после родов еще в течение месяца, двух-трех лежала перевязанная полностью и не могла ни двинуться, ни встать, ни начать кормить ребенка и заниматься с ребенком. А в принципе, вот самый первый месяц-два это очень важно именно для матери и для ребенка в том числе. Поэтому симфизиты и вот эти вот все симфизопатии, насколько если они диагностированы и травматологи ставят показания для операции кесарево сечения, то в принципе в этом как раз есть большой смысл.
Услышал основные показания, абсолютные показания для операции кесарево сечения, но если по логике судить, да, то есть если есть абсолютные, значит должны быть какие-то относительные. О каких относительных может идти речь? И имеет ли значение в нынешнее время, да, в связи с развитием акушерства, относительные показания, то, как это было до недавнего времени, когда суммарные относительные показания могли являться абсолютным показанием для операции кесарево сечения?
Сейчас такого вот четкого разграничения между абсолютными и относительными показаниями нет. И вот те показания, о которых я сказал, они являются именно то, те случаи, в которых обязательно делается кесарево сечение. К кесарево сечению могут закончиться абсолютно любые роды. Почему? Потому что диспропорция между головкой плода и тазом матери, даже при нормальных размерах таза матери и нормальных размерах головки плода, также может быть, и уже это будет видно уже в конце родов, в конце там, первого периода родов или там, в начале второго периода родов, когда есть различные разгибательные положения головки. В этом случае, когда лицевое предлежание определяется, вернее, головка лицом раздвигается, но это, в принципе, ситуация видна гораздо раньше, чем когда полное открытие. Вот, поэтому в этих случаях также делается операция кесарево сечение. То есть любые роды, в принципе, как таковые, могут закончиться оперативным родоразрешением, операцией кесарево сечение.
Еще вот забыл в самом начале, с этого и хотел начать. Я бы хотел, чтобы сегодняшняя наша беседа с вами развеяла самый главный миф среди наших пациенток, может быть, среди наших слушателей, которые мы зачастую слышим и видим, и читаем там, в социальных сетях, в сети интернет, в статьях, что ну а что, акушеру-гинекологу проще сделать операцию кесарево сечение, вжик-вжик и вот как бы, да. Я хочу, чтобы мы сегодняшней передачей развеяли этот миф, что это не все так просто, это не вжик-вжик и вышел, и все, и роды закончились. Хочу, чтобы все понимали, что кесарево сечение – это совсем непростая история, да, поэтому хорошо. По данным абсолютно различных статей, научных исследований, достаточно большим заделом для увеличения процента родов через естественные родовые пути являются роды с рубцом на матке. После предыдущего, ну пускай это будет после предыдущего кесарево сечения. Ваши отношения к родам с рубцом на матке? И если да, то на что обратить внимание, что особенного в наблюдении? А может быть, ничего особенного, может быть, это обычное рутинное наблюдение?
Нет, не согласен, это необычное рутинное наблюдение. Роды с рубцом на матке возможны, они идут, и в нашем перинатальном центре в том числе. Количество этих родов постепенно увеличивается. И, в принципе, где-то это сейчас, ну, в районе, я думаю, процентов к 20-30, это будет вполне спокойно приходить, может быть, даже со временем и больше. Почему? Потому что есть ситуация, когда было произведено кесарево сечение вот по тем показаниям, которые в следующую беременность не развиваются. Например, было тазовое предлежание в первую беременность с весом плода 4-4,5 кг, и, естественно, данная пациентка была родоразрешена путем операции кесарево сечения. Следующую беременность у нее в принципе головное предлежание, некрупный плод, и все более-менее благополучно. Почему бы не попробовать родить самой? Да, это нужно обязательно сделать. Естественно, если родоразрешение шло по показаниям, вот хотя бы там оперированный порог сердца, то есть те соматические показания, которые и в следующей беременности имеют место быть, то, соответственно, в следующий раз это также будет операция кесарево сечение. Для того, чтобы родить самой после операции кесарево сечения, для этого, ну, во-первых, срок. Желательно, в принципе, четких таких установок нет, вот перерыв между предыдущей операцией кесарево сечения и началом следующей беременности, но считается более-менее безопасный промежуток – это 2 года. Вот через 2 года, за эти 2 года, в принципе, перед тем, как выходить на беременность, пациентка обязательно делает ультразвуковое исследование, смотрит состояние рубца. Иногда, даже сейчас есть такие методики, если есть несостоятельный рубец, проводит коррекцию до беременности, миометрия, именно коррекцию идет иссечение старого послеоперационного рубца, идет ушивание матки для того, чтобы можно было, возможно, дальнейшее вынашивание беременности. И у женщин с несостоятельностью матки в области рубца, вот так вот, если это можно сказать, для дальнейшего вынашивания беременности. Кроме этого, во время беременности идет постоянный мониторинг ультразвукового состояния рубца. И что хочется сказать, в принципе, сейчас вот очень многие больницы и перинатальные центры в том числе начали использовать, ну вот у нас на протяжении уже, наверное, лет 3 или 5, используются современные материалы синтетические, которым производится ушивание матки, и в принципе это благоприятно сказывается на состоянии рубца, то есть эти рубцы, они состоятельны, и в связи с этим очень большая возможность проведения самостоятельных родов после таких операций кесарево сечения, ушитых именно такими вот современными материалами. Значит, во время беременности идет полное наблюдение за рубцом, и во время родов, которые идут, также идет наблюдение за состоянием рубца.
Два момента, которые я хотел уточнить в рамках того, что вы говорите. Значит, если мы с вами говорим о неком прогрессивном шовном материале, имеет ли значение, допустим, для вас, как для человека, принявшего решение вместе с пациенткой, что будут роды с рубцом, имеет ли для вас значение, какой техникой или как была проведена предыдущая операция?
Да, это имеет очень большое значение. Смотрите, если разрез на матке в прошлый раз, ну вот во время операции кесарево сечение, бывают разрезы продольные, бывают разрезы поперечные. Если было проведено кесарево сечение корпоральным разрезом, то есть через всю матку, в этом случае роды невозможны. То есть в этом или был так называемый якорный разрез, иногда при трудности извлечения плода или при каких-то других вот каких-то проблемах, которые возникают, проводится якорный разрез. То есть это что значит? Это разрез, который одновременно делается и продольный, и поперечный, в виде якоря получается. То есть Т-образный буквой вниз. В этих случаях также роды через естественные родовые пути невозможны. Почему? Потому что вероятность разрыва матки после таких вот оперативных вмешательств, она очень высока, и риски максимальные. В этом случае рисковать не стоит. Если кесарево сечение было проведено в нижнем сегменте, как обычно, то есть как в основном как это все производится, то в этом случае и ушито шовным материалом вот современным, то роды очень даже возможны. Обычно в выписках, по крайней мере, так положено, в выписках обязательно указывается разрез на матке, который был, и обязательно указывается тот шовный материал, которым была ушита матка. В этом случае это также очень сильно помогает вот, тем докторам, которые ведут роды с рубцом на матке.
Спасибо. Мы прервемся на короткую рекламу и продолжим.
В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? «Медиаметрикс» – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц, по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс» – свежие котировки новостей. Всегда под рукой.
И мы снова в эфире. Напомню, у нас в гостях Артеменков Геннадий Яковлевич, заведующий операционным блоком перинатального центра
ГКБ
имени Кончаловского. Итак, вопрос, который, второй вопрос, который меня интересовал в рамках техники операции кесарево сечения. Она всегда производится одинаково, да? То есть мы услышали, что есть некий корпоральный разрез, есть якорный разрез, есть обычный привычный. Есть различные техники, и если они есть, то они применительны к какой-то ситуации или они применительны исключительно к тому, какой техникой владеет сам хирург?
Ну, во-первых, лучше всего делают операцию той техникой, которой ты владеешь лучше всего. Во-вторых, раньше были различные ситуации, связанные с длительным безводным промежутком, высоким риском инфицирования. В этих случаях делалось экстраперитониальное кесарево сечение. Но, опять же, человечество не стоит на месте.
Что такое экстраперитониальное? Имею в виду, просто я объясню, почему я спрашиваю, потому что у нас слушатели могут быть не все специалисты, а могут быть пациентки, которым это интересно. Да, сейчас применяется.
Это не делается. Вот я как раз хотел в этом отношении сказать. Это сейчас не делается по одной простой причине, что доказано, что риск инфекционных осложнений остается прежним, даже при высоком более длительном безводном промежутке, в высоком риске инфекционных осложнений. Современная антибактериальная терапия нам позволяет не делать экстраперитониальное кесарево сечение, которое несколько более травматично, поскольку идет там пересечение мышц, угу. Вот по технике. И поэтому в данный момент, раньше очень много в этом отношении иногда было ограничение брюшной полости, иногда сшивались там паритально-висцеральная брюшина, ну, угу. Раньше много чего было. Угу. На данный момент от этого всего отошли, делается обычное кесарево сечение. Из методик, которые применяются, вот опять же, человечество не стоит на месте, идет вперед, и на данный момент есть такая методика рождения в пузыре. Угу. То есть во время операции кесарево сечение вскрывается мышечная, угу. Мышца матки, и околоплодные воды не вскрываются сразу, вот, а пытаются родить ребенка в пузыре, по крайней мере, извлечь головку. Вот, но такая ситуация очень хорошо в преждевременных родах. В обычных родах такое не используется.
Что она нам дает?
Оно нам дает более сохранные, более бережные отношения к головке плода.
Извлечение.
Угу. Угу. Аккуратно.
То есть, извлекая его в плодном пузыре, получается некий буфер, да. За счет которого мы.
То есть... Не воздействуя, да. На головку, угу. И поскольку ребенок недоношенный, соответственно, мозговые структуры у него также еще не до конца, все более податливо, все более мягко, и чтобы не воздействовать на эти структуры механически, в смысле руками.
Угу.
В нашем перинатальном центре, кстати, это очень довольно-таки широко применяется, поскольку мы специализируемся именно по преждевременным родам. Вот. Далее, что еще? Какие еще такие техники, технологии?
Техника, технология, и еще вот такой вопрос. При различных акушерских ситуациях до недавнего времени было, ну, как бы не то чтобы принято, это было в неком таком приказном порядке, что, ну, например, да, если у нас, не дай бог, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, либо какое-то кровотечение, мы должны идти нижнесрединным разрезом. Сохранилось ли это или нет?
Смотрите, ситуация в данный момент такая, что разрез определяет хирург, и, соответственно, врач, который идет на такой разрез, он предполагает возможный объем операции. Все зависит от размера кровопотери и ситуации, в которой находится пациентка. Угу. Если ситуация тяжелая, то такой разрез приемлем. Почему? Потому что речь идет о возможном расширении объема операции. И расширение объема операции, то есть не просто кесарево сечение, возможно, там потребуется перевязка там, сосудов, еще что-то. И в этом случае, конечно, необходим тот доступ, из которого это, возможно, проще всего сделать, когда речь идет о спасении жизни пациентки. В остальных случаях это делается разрез внизу, там просто в зависимости от авторов, опять же, которых много, есть Фанненштиль, есть Джоэл Кохен, там разница в нескольких сантиметрах туда, сюда, вниз, но все это, в принципе, красиво входит под плавочки. Что еще из современного, то, что сейчас вот более применяется? Во-первых, в том числе это применяется в нашем перинатальном центре, во-первых, мы даем время на то, чтобы пуповина отпульсировала во время операции кесарево сечения. То есть мы не пересекаем ее сразу. Уже доказано, что в принципе пульсация пуповины очень положительно сказывается на ребенке, и поэтому во время операции кесарево сечения, да, даже после разреза, мы пережимаем зажимами сосудом на матке, и в принципе пуповина еще имеет возможность отпульсировать. Далее, что сейчас также делается обязательно, во-первых, то, что мать и отец должны быть с ребенком, должны быть сразу. Речь идет о том, что чтобы после операции кесарево сечение, если после родов ребенок выкладывается на живот матери, то в принципе в данном случае на живот матери он выложиться не может. Некоторые говорят, есть такие роды, почему-то их называют мягкими, но это совсем не мягкие, где разрешают самой пациентке вытаскивать плода. Есть такие ситуации, но почему-то в этих ситуациях все забывают о тех именно септических последствиях и удаленных матках в данных ситуациях. Такие случаи единичные, и в принципе с этим экспериментировать как раз не стоит. А вот после извлечения плода положить его на грудь отцу, у нас специально есть комната, рядом которой находится операционная, она называется именно комната папы, куда кладут папе на грудь, папа сидит раздетый по пояс, извлекается ребенок и кладут папе на грудь. И он находится на груди у папы. При этом обсеменение именно их семейной микрофлорой происходит именно у папы, поскольку у мамы в данный момент это невозможно. А после этого обязательно ребенка обязательно мы также во время операции кесарево сечения прикладываем к матери груди. То есть обязательно, чтобы молочко, чтобы ребенок это все почувствовал и все это, чтобы вырабатывалось. Это вот то, без чего сейчас.
Слушайте, ну это колоссальная картинка, наблюдал я ее видел, как это происходит, но это вот то, что среди девчонок называется мимимишно, это реально очень мимимишно, даже вот, может быть, я с годами становлюсь сентиментальным, но когда, причем я хочу заметить, что это абсолютно... Абсолютно бесплатная история,
абсолютно,
да, то есть
да. Нет.
Там никакого отношения там, к контрактным, ДМСным или каким бы то ни было родом не имеет, это имеет отношение только к родам путем операции кесарево сечения, не более того, когда папа ждет по пояс голый, сидя в кресле, ждет своего ребенка, но это вообще фантастическая картинка, я наблюдал у вас в перинатальном центре. Эту картинку, это, конечно, здорово, это очень здорово.
И более фантастическая картинка, когда он уже с ребенком.
Да. Да. Итак, что я хотел спросить еще? Достаточно часто пациентки задают вопрос, согласившись на роды через естественные родовые пути с наличием там, рубца на ватке, неважно по какой причине, будут ее обезболивать или нет? Да, то есть смогут ее обезболить в первом периоде родов методом там, любым нейроаксиальным методом, да, при наличии рубца или нет?
Смотрите, кроме постоянного контроля за состоянием матки, состоянием рубца на матке, у нас ведется еще постоянный контроль за состоянием плода.
Угу.
Поскольку если начинаются какие-то данные, появляются данные за разрыв матки, первый, кто страдает, это плод.
Угу.
Поэтому в данной ситуации ведется постоянный кардиомониторный контроль состояния женщины и состояния плода в родах. Соответственно, применение методов обезболивания вполне возможно, именно вот эпидуральная анестезия производится в таких случаях. И по состоянию мы проводим еще параллельно ультразвуковые исследования, исследуя рубец во время родов. И, соответственно, состояние плода нам тоже дает какую-то информацию о состоянии данного рубца, поскольку если речь идет о начинающем разрыве матки, то при этом наблюдается падение сердцебиения, и в этом случае, естественно, делается экстренная операция кесарево сечения.
Вот что я еще хотел спросить. Скажите, пожалуйста, столько мыслей, столько хочется спросить, столько хочется донести до пациенток, что это не просто, если есть малейший шанс, если есть малейшая возможность родить самой, это надо делать.
Это гораздо лучше.
Конечно.
И я вам скажу больше, те пациентки, которые вот у нас, допустим, в нашем перинатальном центре рожали после операции кесарево сечения, они говорят о том, что это непередаваемо. Настолько значима эта разница между теми ощущениями, которые ты испытываешь, став матерью после операции кесарево сечения и после самостоятельных родов. В принципе, вот нам, мужчинам, казалось бы, это не понять, но так, то, как они это рассказывают, насколько они впечатлены этим вопросом, вот вообще не поддается никакому вот возможному описанию. Они счастливы, они об этом говорят с восторгом. И в принципе, очень не понимаю тех пациенток, которые вот приходят, как вы говорите, вот хочу сделать операцию кесарево сечение, они этого вообще не понимают. Любая операция, она должна производиться по показаниям. Без наличия показаний, кесарево сечение – это операция от безысходности, от того, что мы не можем родить, женщина, вернее, не может родить сама, у нее есть какие-то проблемы, которые не позволяют ей родить самой. Все остальные случаи должны рождаться только самостоятельно. Кроме того, это говоря уже тем, которые целенаправленно идут там, в первую беременность, и то, о чем мы говорили в начале, если они боятся самостоятельных родов, идут на кесарево сечение, не нужно это делать. Все обезболится, все постарается как-то прийти на круги своя. Кроме этого, без наличия каких-либо показаний, даже аппендэктомию никто не пойдет делать, если этот орган не воспален.
Угу. Абсолютно согласен. И еще одно из показаний, которое было достаточно распространено, о которых мы забыли упомянуть, это реконструктивно-пластические операции на органах малого таза и на кишечнике.
Ну вот эти операции, в принципе, вот на кишечнике и не влияют. Речь идет о кесаревом сечении только в случае, если проведена операция на матке, удаление миомы матки, причем субсерозные, ну, не все узлы, когда удаляются, являются, удаление не каждого узла является показанием для операции кесарево сечения, а только хорошее иссечение мышцы матки, схождение, возможно, в полость матки, вот это является показанием для проведения операции кесарево сечения. И, в принципе, по той статистике, которая на данный момент существует, таких женщин вот, в самостоятельные роды все-таки лучше не пускать, поскольку очень высок риск разрыва матки, и такие вот ситуации уже были, поэтому вот опять же по тому опыту, который имеется в данный, ну, на данный момент, после таких операций на матке это…
А если мы коснулись еще каких-то оперативных вмешательств, предыдущих оперативных вмешательств на матке, то пересматривались ли отношения к предыдущему, там, условно, удалению трубы после внематочной беременности без иссечения трубного угла, да, то есть является ли это показанием?
Вот это тоже не является показанием. Вот если был затронут трубный угол, то есть если была затронута сама матка, да, в этом случае, да, это является показанием для операции кесарево сечения. Другие операции на трубах, на яичниках, то есть там такими показаниями для операции кесарево сечения не являются.
Я хочу, чтобы коротенько, времени все меньше и меньше, я хочу, чтобы вы коротенько рассказали нам про донное кесарево сечение. Это такая достаточно распространенная штука в определенной акушерской ситуации, является абсолютным показанием для проведения данного вида кесарево сечения.
Да, значит, та ситуация, о которой вы говорите, называется вращение плаценты. Это как раз то… Это то из немногих осложнений операции кесарево сечения, которое действительно очень тяжелое, потому что влечет за собой инвалидизацию. И раньше, в принципе, всегда такие матки удалялись. Потом в нашей стране начали делаться операции с сохранением матки на базе Центра планирования семьи. В прошлом году такие операции уже начали делаться, и в нашем перинатальном центре была проведена такая операция. Что происходит в данный момент? В данном случае получается следующее. При предлежании плаценты, плацента поскольку она находится низко, она выращивается в рубец. Хорошими диагностическими критериями являются ультразвуковое исследование и МРТ, соответственно, исследование. Но уже при доплеросканировании на ультразвуковом исследовании четко видно положение сосудов и насколько, как они направлены. Если они направлены в рубец, то да, идет речь о вращении в рубец, и, соответственно, делается МРТ, где это все подтверждается. После этого это очень тяжелая операция, связанная с большой кровопотерей, при этом разворачивается аппарат CellServer у нас, вот, который делает реинфузию собственной крови. И у нас на данный момент есть C-дуга в нашем перинатальном центре, проводится эмболизация маточных сосудов.
Что такое эмболизация?
Эмболизация маточных сосудов – это когда различными доступами, есть два вида доступов, через бедренную или через локтевую вену. Вот у нас наш заведующий с нашим сосудистым центром, это очень крупный специалист в своем деле, и поскольку травма введения эмболов через бедренную вену более травматична, он освоил методику через лучевую, то есть через руку вводится катетер в сосудистое русло, подводится к матке и происходит эмболизация. То есть эмболы – это специальные такие…
Ну, назовем это пробкой.
Пробкой, да. Специальная пробка, она вставляется, как грубо говоря, в маточную артерию и уменьшает, значительно уменьшает кровопотерю, угу. Потому что артерия закрыта и кровотечения оттуда нет, угу. Что позволяет проведению кесарево сечения и иссечению вросшего рубца на матке.
Угу. Ну, а первым этапом этой операции?
Первым этапом идет естественно, рождение, да, кесарево сечение делается в области дна, извлекается плод, зашивается матка, и потом идет реконструктивная операция на матке с иссечением вросшей части плаценты в рубец и, соответственно, сохранением матки для того, чтобы опять женщина могла себя чувствовать полноценным членом нашего
общества. Тогда вопрос такой. Это больше психологический фактор сохранения данного органа, да, на который претерпел такое количество вмешательств, да, и донное кесарево сечение, и иссечение места там, где была вросшая плацента. Либо с этой маткой можно еще будет беременеть.
Во-первых, это и первое, и, соответственно, второе. То есть лишних органов в человеческом теле нет. И беременеть она тоже сможет. Такие случаи были и сейчас тоже есть. То есть пациентки после операции и проведения донного кесарево сечения с иссечением этой грыжи, вызванной вращением плаценты, они беременеют и, в принципе, вынашивают беременность, но потом это опять операция все-таки кесарево сечение. Самостоятельные роды после таких операций невозможно.
Ну,
возможность объем дальнейшего последующего вращения, такие ситуации тоже бывают, но крайне мала.
А если посмотреть, сейчас немножко к статистике обратимся, если посмотреть за последние 10 лет, кесарево сечение стало больше или меньше?
За последние 10 лет кесарево сечение стало больше, причем стало больше не только в нашей стране, стало больше в мире. Вот был сейчас, вернее, проходит третий Евразийский конгресс здоровья женщины, и там уже говорится о том, что процент кесарево сечения в зависимости от стран, континентов, то есть в зависимости от уровня развития медицины, но везде наблюдается тенденция. В принципе, считается безопасным. Что такое безопасно? Это когда процент кесарево сечения, при этом в проценте наблюдается низкая перинатальная заболеваемость и смертность, соответственно, материнская в том числе. Вот. Это считается от 23 до 25%. У нас, кстати, 25%. Угу. В некоторых лечебных учреждениях он доходит до 30%, до 40%, до 50%. Поэтому процент кесарево сечения не всегда говорит о том, что это хорошо. Увеличение процента кесарево сечения, как правило, ведет за собой увеличение процента осложнений, и, соответственно, иногда увеличивается процент перинатальной смертности и заболеваемости. То есть это что значит? Это значит то, что оперируются не те, кто должен был прооперироваться.
То есть при отсутствии абсолютных показаний было прооперировано…
Ну вот,
самое большое, вот на моем опыте, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но самое большое количество осложнений бывает у пациенток, которые эту операцию не заслуживали.
Я с вами абсолютно согласен. Абсолютно согласен.
Завершая наш сегодняшний эфир, я хочу, чтобы пациентки тысячу раз задумались над тем, что кесарево сечение по желанию, что вот я чего-то боюсь, проще перебороть этот страх, чем согласиться на большую полостную операцию. И хочу поблагодарить сегодняшнего гостя, человека, который по праву могу назвать, который работает во внутренних органах, и женщин знает зачастую изнутри. Спасибо большое, Геннадий Яковлевич, что вы нашли время, пришли к нам сегодня на передачу. И надеюсь, это наш начало только наших эфиров, где мы сможем обсуждать разные темы. Спасибо большое.
Вам тоже большое спасибо. Хотелось бы также сказать, что женщины, рожайте, рожайте сами, не нужно этого бояться. И кесарево сечение делается от безысходности, а не является элементом выбора.
Спасибо.